радио «Эхо Кавказа» субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8. В Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Лари существенно подешевел. Обсуждаем громкие уголовные дела в Абхазии с заместителем прокурора. В Южной Осетии недовольство силовиков. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас послушайте международные новости. В новостях Пхеньян заявляет, что КНДР стремится к военному равновесию с США. США призвали иракский Курдистан отменить референдум о независимости. В Великобритании задержали подозреваемого в теракте в метро. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что КНДР в ближайшее время завершит создание собственных ядерных сил, несмотря на введенные против страны международные санкции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи. По словам северокорейского лидера, Пхеньян стремится достичь военного равновесия с США. 15 сентября Северная Корея запустила очередную баллистическую ракету. Она пролетела над Японией и упала в Тихий океан. Она находилась в воздухе около 19 минут, преодолев расстояние в 3700 километров. По данным южнокорейских ученых, такая ракета способна достичь американской военной базы на острове Гуам. Совет Безопасности ООН осудил очередной ракетный запуск Северной Кореи как крайне провокационный. В совместном заявлении 15 государств указано, что действия КНДР представляют угрозу не только странам региона, но и всему миру. Члены Совбеза подчеркнули необходимость отказа от ядерного оружия на Корейском полуострове. Представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия намерена присоединиться к новым санкциям, введенным 11 сентября против КНДР. При этом он призвал Северную Корею и другие заинтересованные стороны прекратить взаимные угрозы. Администрация президента США Дональда Трампа призвала власти иракского Курдистана отказаться от референдума о независимости 25 сентября. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс. В заявлении говорится, в частности, что проведение референдума отвлекает от попыток победить террористическую группировку «Исламское государство» и стабилизировать ситуацию в освобожденных от ИГИЛ районах. Белый дом призвал правительство Курдистана отменить референдум и провести последовательный диалог с Багдадом. Отмечается, что США готовы выступить посредником в переговорах представителей курдской автономии с Ираком. 15 сентября парламент иракского Курдистана назначил дату проведения референдума. На 25 сентября идею референдума поддержали как на территории иракского Курдистана, так и на спорных территориях. Ирак выступает против проведения референдума как противоречащего законам Ирака. В Багдаде полагают, что курдская автономия обладает достаточной независимостью. Иракский Курдистан расположен на севере и северо-востоке Ирака. Он имеет статус широкой автономии в составе страны, а права курдов закреплены в Конституции. У иракского Курдистана своя валюта, государственная граница и свой пограничный контроль. Независимость курдской автономии в Ираке может вызвать протесты Турции. Анкара многие годы ведет борьбу с курдскими вооруженными формированиями внутри страны, а также с курдскими отрядами народной самообороны на территории Сирии. Вооруженные силы Турции регулярно наносят удары по курдским лагерям на севере Ирака. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара объявит о мерах в ответ на готовящийся референдум 22 сентября. В Великобритании задержали подозреваемого в причастности к теракту в метро Лондона 15 сентября. Ему 18 лет. Полицейские провели задержание в городе Кент, примерно в 60 километрах к юго-востоку от Лондона. Взрыв в поезде на станции метро Парсонс-Грин в Лондоне произошел утром 15 сентября. Пострадали около 30 человек. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». Самодельная бомба сдетонировала не полностью. Уровень террористической угрозы Великобритании повысили до критического. Это означает, что власти считают нападение неизбежным. Усилены меры безопасности на железных дорогах и в общественном транспорте. Полиция Лондона сообщила, что вооруженное подразделение полицейского спецназа проводит обыск в доме на окраине города. В качестве предосторожности из ближайших домов эвакуированы зрители.
Эхо Кавказа. Новости.
В Екатеринбурге завершилась встреча Алексея Навального с горожанами. Площадь в центре города, где проходила встреча, дополнительно огорожена. По периметру дежурили сотрудники полиции. Перед началом мероприятия участников досмотрели полицейские. Организаторы митинга раздали желающим красные таблички с названием акции и флажки с российским триколором, предупредив о запрете проносить с собой агитационные атрибуты. Акция прошла без задержаний. Глава Навального Виктор Бармин. Утром в субботу сотрудники полиции препятствовали разгрузке оборудования, необходимого для проведения акций. Организаторов не пускали на площадку проведения мероприятия и не давали провести монтаж оборудования. Позднее Бармин подтвердил, что представитель Министерства общественной безопасности в результате переговоров и перипетий разрешил активистам собирать оборудование. Алексей Навальный, посещающий регионы, намерен баллотироваться на президентских выборах 2018 году. Его предвыборные штабы уже действуют в десятках городов России. Министерство иностранных дел Украины потребовало от Минска объяснений по поводу обстоятельств задержания украинского блогера Павла Гриба на белорусской территории. Об этом сообщает Интерфакс. Грибу 19 лет, его задержали в конце августа. Российские сторона подозревает его в терроризме. Накануне Павла Гриба перевели из больницы обратно в следственный изолятор. Адвокат Андрей Сабинин сообщил, что в больнице специальная комиссия рассматривала вопрос о возможности нахождения украинцев в СИЗО. Это были международные новости. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». И, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева. И мы подводим итоги недели. Переходим к основным материалам. С наступлением осени национальная валюта Грузии лари существенно подешевела. Вчера утром $1 можно было купить за 2 лари 47 тетри, что на 10 пунктов превосходит планку конца августа. В правительстве не видят причин для беспокойства, объясняя существенное обесценение лари сезонными колебаниями. Материал Иракли Оргвилидзе.
После сезона летней стабильности лари неожиданно просел, что привело к ажиотажу на валютном рынке. У большинства населения свежи в памяти события прошлогоднего сентября, когда резкий обвал национальной валюты существенно ударил по интересам граждан, имеющих займы в долларах, а доходы в лари. Выступая сегодня перед журналистами, министр финансов Дмитрий Кумсишвили затруднился спрогнозировать дальнейшее развитие событий. Вместе с тем, по словам вице-премьера, за прошедшие 8 месяцев Грузия существенно улучшила платежный баланс.
Я лишь могу заявить, что платежный баланс страны за первые 8 месяцев в сравнении с тем же периодом прошлого года улучшен на $700 миллионов за счет роста экспорта и увеличения турпотока. Соответственно, я могу сказать, почему просел курс и воздержусь от прогнозов. У нас плавающий объемный курс, поэтому иногда повышенный спрос на валюту в состоянии скорректировать соотношение лари к доллару. Для нас важнее, чтобы валютные колебания не сказались на доходности граждан. Инфляционные ожидания в норме. В августе уровень инфляции удалось снизить до 5,7%.
Обнадежил министр. Специалисты обратили внимание, что на протяжении последних 4 лет в начале сентября обесценение лари стало традицией. Однако они разошлись в объяснениях этого. Банковский эксперт Георгий Кипуладзе не видит фундаментальных причин для обесценивания лари.
Макроэкономические показатели прошедших 8 месяцев не дают оснований для пессимизма. Напротив, 30-процентный рост экспорта и удачного туристического сезона дополнен 15-процентным ростом перечислений из-за рубежа, о чем говорится в заявлении Кумсишвили. Однако рынок Грузии настолько мал, что малейшее повышение спроса в силах ослабить лари. Думаю, бизнес, наученный опытом прошедших лет, пытается впрок закупить валюту, что оказывает дополнительный дополнительное давление на лари. В данной ситуации многое будет зависеть от последовательной позиции Нацбанка и правительства, которые оптимистичными заявлениями должны сбить ажиотаж на валютном рынке.
По мнению экономиста Михаила Дондуа, реализация пенсионной реформы, намеченной на будущий год, может существенно стабилизировать ситуацию.
Мы сильно зависим от импорта, поэтому после завершения относительно спокойного летнего сезона бизнес начинает закупать валюту впрок. Очень важно, чтобы у страны появился стабилизационный ресурс, который можно было бы инвестировать в экономику. Лично я возлагаю надежды переход Грузии на накопительную пенсионную модель, которая позволит государству аккумулировать до миллиарда лари в долгосрочный экономический ресурс, который можно направить на стабилизацию лари.
Убежден Михаил Дондуа. По всей видимости, оптимистичное заявление вице-премьера Кумсишвили все же сбило ажиотаж на валютном рынке. К концу дня лари стабилизировался на отметке 1 лари 46 тетри за 1 доллар. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Печальным прошлым Грузии назвал экс-президента Михаила Саакашвили премьер-министр Георгий Квирикашвили. Тем не менее, власти Грузии продолжают добиваться от Украины его передачи. Очередной запрос об экстрадиции из Тбилиси в Киев, как заявила министр юстиции Тея Цулукяни, был направлен 1 сентября. Тему продолжит Мзия Парасяшвили.
С прорывом Михаила Саакашвили на территорию Украины поздравил грузинских и украинских патриотов один из лидеров нацдвижения Заза Бибилашвили. Все невзгоды, обрушившиеся на бывшего президента Грузии, в его партии на родине объясняют сговором между президентом Петром Порошенко и основателем грузинской мечты миллиардером Бризиной Иванишвили. Этот заговор был на руку и третьей стороне, президенту России Владимиру Путину.
Как бы ни объединялись миллиарды олигархических режимов, против воли простого народа они бессильны. Вчера в Украине проиграл Порошенко, вчера в Грузии потерпел поражение Иванишвили, и вчера в Евразии проиграл Путин. Эта волна только набирает силу, и она обязательно достигнет Грузии.
Торжественно заявил Заза Бибилашвили. От имени своей партии он потребовал от грузинской власти незамедлительного прекращения политически мотивированного уголовного преследования Саакашвили. В его партии также хотят, чтобы ему вернули гражданство Грузии и разрешили политическую деятельность на родине. В партии бывших националов в Европейской Грузии ничего не стали требовать. Депутат Серго Радиани лишь упрекнул грузинские власти.
Печально, что предпосылки к этому экзотическому и постыдному политическому преследованию создала сегодняшняя власть Иванишвили.
Один из депутатов от Альянса патриотов Имзар Квициани своеобразный успех Саакашвили объяснил тайным сговором всех, в том числе и ООН. Чтобы расколоть Украину и вообще весь мир по принципу «разделяй и властвуй». Мечтатели же напомнили о том, что уже давно добиваются от украинских властей экстрадиции Саакашвили. Один из лидеров парламентского большинства Гедеван Попхадзе, сравнив бывшего президента Грузии с троянским конем, стал сетовать о том, что не нужно было Украине с самого начала его к себе приглашать. Но, по словам же Попхадзе, грузинская власть готова избавить стратегического партнера от этого авантюриста.
Думаю, для Украины будет правильным проявить предусмотрительность и последовательность и передать Саакашвили грузинской стороне. И мы позаботились бы о том, чтобы перед тысячами пострадавших, подвергшихся пыткам, угнетенных и лишенных прав людей исполнить правосудие, дать Саакашвили ответ, который должно дать ему грузинское государство за 9-летнюю несправедливость, безнравственность и беспредел, который творил Саакашвили в Грузии.
Видимо, версию передачи Саакашвили грузинской стороне рассматривают и юристы бывшего президента. По словам адвоката Беки Пасилая, такая вероятность есть. Однако он не думает, что грузинские власти пойдут на это. Слишком много хлопот. Зависит ли это от воли правящей силы, когда маховик уже запущен? Задается вопросом политолог Вахтанг Дзабирадзе. По его мнению, украинские власти сделали все для того, чтобы Михаил Саакашвили стал не только героем для оппозиционных сил, но и носителем риска дестабилизации. И в случае его экстрадиции Грузии грозит то же самое.
Грузинская власть не должна создать условия для провокации и дестабилизации. Этим может воспользоваться и пятая колонна, которая, естественно, существует как в Украине, так и в Грузии. Есть также опасность гражданского противостояния. Грузинская мечта выбрала самый худший способ борьбы против Саакашвили и его нацдвижения. Так и не сдержав обещания перед избирателями о восстановлении справедливости, власть не поставила вопрос о политической и правовой ответственности.
По словам политолога, если Саакашвили будет экстрадирован из Украины, то власти будут вынуждены его задержать. Против него ведь возбуждены несколько уголовных дел. Но чтобы не накалять противостояние между сторонниками и противниками экс-президента, разумнее было бы Саакашвили в период судебных разбирательств освободить под залог. Впрочем, Вахтанг Цабирадзе не считает правильным так забегать вперед, когда ситуация в самой Украине так непредсказуема. Главное, по словам Цабирадзе, чтобы правящая Грузия «Грузинская мечта» проявила максимальную предусмотрительность и осторожность. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Вслед за капитаном грузинской сборной по баскетболу Зазой Пачули решение покинуть национальную команду принял еще один игрок – Виктор Саникидзе. Георгий Цинцадзе тоже заявил, что планирует последовать примеру своих партнеров по сборной. Далее Серго Бригвадзе.
У сборной Грузии по баскетболу стало одним болельщиком больше. Один из самых ярких игроков грузинской баскетбольной сборной последних лет Виктор Саникидзе заявил об уходе из национальной команды. По словам бывшего форварда, теперь он всего лишь болельщик.
«Это очень эмоциональный момент в моей жизни. Баскетбол был, есть и будет частью меня. Хочу заверить вас, что где бы я ни был, что бы я ни делал, всегда буду первым болельщиком национальной сборной Грузии. С сегодняшнего дня я буду, как и вы, сидеть на трибунах и также болеть за нашу сборную, как это делаете вы многие годы, поскольку точно знаю, что значит поддержка для каждого грузинского спортсмена. Хочу пожелать успехов молодому поколению. Спасибо всем, кто любит баскетбол и Грузию»,
написал на своей страничке в Facebook Виктор Саникидзе. Как и Заза Пачулия, объявившая о своем уходе из сборной неделю назад, о причинах своего ухода Саникидзе не распространялся. Между тем, в интервью общественному вещателю одноклубник уже бывших ведущих игроков сборной Георгий Цинцадзе заявил, что, возможно, тоже последует их примеру.
«Это зависит от многого, однако, наверное, я тоже пойду по этому пути и с большей вероятностью завершу карьеру в сборной. Я думаю передать свое игровое время, свое место молодым. Возможно, они пока не готовы физически к игре на таком уровне, однако у них большой потенциал, и это неизбежно. Лучше уж пораньше начать их подготовку для того, чтобы они были бы готовы, когда им исполнится 19-20 лет».
Президент Федерации баскетбола Грузии Михаил Габричидзе считает, что Цинцадзе принял это решение из-за негативной реакции болельщиков сборной на проигрыш в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы, вследствие чего команда не сумела выйти в финальную стадию турнира.
«Я абсолютно уверен, что Цинцадзе сделал это заявление на эмоциях. Мы несколько раз просили болельщиков воздержаться от дружеских оценок во время турнира, этого тяжелого периода. Георгий, наверное, успокоится, все проанализирует. Думаю, у него есть силы, энергия, чтобы еще несколько лет прослужить сборной»,
заявил Михаил Габричидзе. В том, что реакция болельщиков на игру сборной в Евробаскете 2017 была излишне негативной, с Габричидзе согласен и спортивный журналист Нодар Майсурадзе.
«Вокруг команды создали просто какой-то невероятный ажиотаж еще до чемпионата Европы. Две основные причины, по которой это произошло. Первое – это то, что Заза Пачулия в составе Golden State Warriors стал чемпионом НБА. Все это перенесли и спозиционировали на саму сборную Грузии. Да? Но, к сожалению, в нашей национальной команде нет таких игроков, как Кевин Дюрант, например, и Стив Карри. Плюс к этому добавилось то, что сборная Грузии провела очень хороший подготовительный период к чемпионату Европы, да, то есть они выиграли в трех турнирах, но все это были международные турниры, но товарищи появились в СМИ после этого, что мы уже доказали всем и вся, что мы уже очень сильная команда, но там не выкладываются в большинстве случаев на все 100%.
Сборная Грузии никогда не выигрывала более двух матчей на чемпионатах Европы, продолжил Нодар Майсурадзе. И в этом году сыграла так же, как и на всех предыдущих евробаскетах. Поэтому такой реакции болельщиков национальная команда явно не заслужила. Однако, в отличие от Михаила Габричидзе, журналист не считает, что это обстоятельство могло вынудить кого-либо из игроков покинуть сборную. Майсурадзе называет решение грузинских баскетболистов правильным и своевременным. Оно даст старт поиску новых молодых талантов, считает он. И в этом мнении с ним солидарен спортивный обозреватель Давид Клибадзе.
Не стоило ожидать чего-то большего от них, игры в сборной. Ее не хватало для успеха на чемпионате Европы, поэтому ничего трагичного тут не произошло. Напротив, сейчас люди, работающие с детьми, должны трезво проанализировать ситуацию, начать разрабатывать новую методику их подготовки, чтобы вырастить баскетболистов нового поколения, которые будут отвечать европейским и международным требованиям.
Причем несколько таких молодых талантов уже ждут своего часа, чтобы показать себя в профессиональном баскетболе, утверждает Давид Клибадзе. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
13 сентября в Сухуми состоялась презентация проектов программы «Абазины и Абхазы. Перспективы сохранения и развития языков, полевые исследования и архивные материалы». О том, как осуществляется программа, о промежуточных итогах ее реализации и перспективах, рассказали ее руководитель, ученый, доктор технических наук, почетный член Академии наук Абхазии, президент автономной некоммерческой организации «Алашара» Муса Экзеков, заместитель руководителя программы и руководитель направления полевые исследования, президент Академии наук Абхазии Зураб Джапуа, руководитель направления по развитию языков Вячеслав Чирикба, руководитель направления по архивным материалам Руслан Кармов. Материал Виталия Шария.
Муса Экзеков Абазин, много лет проживший в Санкт-Петербурге, бизнесмен и меценат, в частности, так сказал о планах по выполнению краеугольной задачи программы.
Мы будем приглашать в нашу работу иностранных специалистов, которые имеют уже опыт по сохранению и развитию языка. Наша цель – это сделать родной язык модным, сделать повсеместным, чтобы знание родного языка стало абсолютной нормой.
Эту тему продолжил известный языковед Вячеслав Чирикба, который отметил, что сохранение абхазского выглядит задачей первостепенной важности в связи с тем, что это язык титульной нации в государстве. В Абхазии может произойти то же, что произошло в Ирландии. А это очень редкий случай в мире. Вячеслав Андреевич сказал:
потеря языка для Абхазии будет равняться вот по своей значимости махажирству, когда мы потеряли часть народа, да? А теперь уже та часть, что осталась, еще язык потеряет, мы станем просто населением через какое-то время. Это трагедия. Ситуация ухудшается, вот в чем проблема. И она очень срочная. У нас разработана программа. Я очень рад, что вот есть такой формат, в котором я с удовольствием принял участие. Все очень мотивированные, очень деловые люди, которые не хотят лишних разговоров, хотят дела и результата. Мы начали с изучения состояния абхазского языка в дошкольных и школьных учреждениях. Вот, в Абхазии и в Казахстане-Черкесии. Я скоро поеду в Черкес, там тоже мы этим займемся параллельно. После этого сделаем доклад подробный с рекомендациями. Второй этап – это приглашение тех специалистов, которые приняли участие в возрождении языков в регионах Европы. Это три региона, очень успешных региона – страна Басков, Каталония и Уэльс, Великобритания. Языки были... В общем-то, в Испании баски были репрессированы при Франко, похожая ситуация, что в Абхазии было при Берии и Сталине. Вот. Но сейчас язык процветает, хотя он был еще недавно в очень плачевном состоянии. В чем их метод возрождения языка?
Вячеслав Чирикба добавил, что в Абхазии тревожная ситуация с государственным языком сложилась в городской интернациональной среде. По его словам...
Мой ребенок это был только абхазоязычным до детского сада. В детском саду стал двуязычным, а сейчас в абхазской школе перешел только на русский язык. Это типичная проблема.
обстоятельно рассказали на презентации о своих направлениях в работе программы Зураб Джапуа и Руслан Кармов. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировой, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасост, зрасхад, хасост, ацетус.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Северную и Южную Осетию сблизит общее национальное телевидение, заявил глава Северной Осетии Вячеслав Битаров. В ноябре этого года будет запущен круглосуточный телеканал «Осетия Ирыстон», который будет транслировать и новости из Цхинвали. Подробности у Жанны Тархановой.
Национальное телевидение Осетия Ирыштонах охватит информационное пространство не только Северной Осетии, но и Южной Осетии. Об этом заявил глава Северной Осетии Вячеслав Битаров. По словам североосетинского лидера, сотрудничество Владикавказа и Цхинвала в информационном пространстве сблизит юг и север Осетии. Цитата. Мы обсудили с президентом Южной Осетии, что для них тоже предусмотрено вещание. Благодаря телевидению мы будем идти к сплочению юга и севера. Конец цитаты, заявил Вячеслав Битаров, являющийся инициатором создания национального спутникового телевидения. Директор национального телевидения Осетия Ирыштон Эльбрус Дзабиев был недоступен сегодня для комментариев. Юго-осетинский эксперт Юрий Вазагов говорит, что в прежние годы тележурналисты Южной и Северной Осетии находились в тесном творческом контакте и вместе прорывали информационную блокаду.
Они пересылались в Северную Осетию и показывались там северосетинскому жителю. Аналогично какие-то передачи новости северосетинского ТВ могли смотреть югоосетинские жители. Это такие практически шаги, пусть даже не очень такие значительные, но тем не менее такое реальное движение в сторону создания общего информационного пространства. А без единого информационного пространства, без каких-то объединяющих движений в этом направлении, говорить о интеграции не приходится. Интеграция, она должна быть предметной практическим процессом. Иначе у нас все ограничивается декларациями, заявлениями и визитами по случаю каких-то событий.
Юрий Вазагов отмечает важность сотрудничества Южной Осетии в рамках национального телевидения «Осетия Ирыштон».
Тогда речь идет о создании северосетинского канала, чтобы он показывал новости Южной Осетии. А тут речь идет о общем едином проекте. Подобные шаги, которые будут направлены на усиление взаимодействия Северно-Южной Алании, необходимо предпринимать и по другим сферам. Будь то молодежь, будь то, значит, культура, образование. Достаточно много вопросов, которые можно уже сегодня реализовывать без каких-либо чрезмерных затрат или каких-то вещей. И они причем необходимы. Потому что если мы говорим о едином народе, о необходимости объединения, то без этого не обойтись.
Председатель Госкомитета информации и печати Южной Осетии Мария Кутаева отмечает, что вещание из Южной Осетии на национальном телевидении, цитата, «большой плюс в сплочении осетин юга и севера», конец цитаты. По мнению Кутаевой, цитата, «телеканал получит преданную аудиторию в лице выходцев из Южной Осетии, которых много проживает в Северной», говорит Мария Кутаева.
Это еще один очень полезный шаг, который для молодежи в первую очередь. Когда молодежь на российском языке, это мое мнение. Мне кажется, что на российском языке мало говорят сегодня в Северной Осетии. Ну и, естественно, национальный канал, он необходим в национальных республиках. Это есть везде. Но на сегодняшний день, насколько я знаю, пока проект такие подготовлен в Южной Осетии, даже не знаю, будет такое вещание в Южной Осетии, если бы точно. Но если это будет даже в Северной Осетии, это уже можно считать очень большим прорывом.
Мария Кутаева отметила, что заявление Вячеслава Битарова вызвало резонанс в Южной Осетии.
Это новый способ заявления о вещании РСУ-канала главой Северной Осетии. Очень быстро влетела наш маленький Цхинвал, засыпали вопросами директора телевидения и меня. Честно говоря, пока мы не знаем формата, как это будет происходить, естественно, мы готовы к сотрудничеству. Единственное, что нужно определить, это как это будет в плане финансового, затратно ли ли или нет, готовы ли мы вот это все сформировать юридически, оформить документально и дать жизнь этому проекту. Думаю, что это у нас есть силы, кадры, и мы готовы поставлять наши новости нашим коллегам на связанные с этими, и посмотрим, как это будет иметь продолжение. Главное, чтобы дать старт хорошее.
Национальное телевидение Северной Осетии заработает в тестовом режиме на осетинском и русском языках уже в ноябре этого года. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвале половина девятого. А теперь послушайте региональные новости. Премьер-министр Грузии и председатель партии «Грузинская мечта. Демократическая Грузия» Георгий Квирикашвили в Зугдиде представил кандидатов в мэры в Самигрело Зиамусванети. По информации пресс-службы «Грузинской мечты», на выборах местного самоуправления от имени партии в этом регионе будут бороться 9 кандидатов. По решению правящей команды кандидатом в мэры Зугдиди будет Лаша Гогия, Местии Капитон Жержаляни, Поти Гоча Куртгелия, Абаши Ливан Макалай, Синаки Ливан Куприишвили, Мартвили Александр Григолава, Хоби Гоча Каджая. В Целенджихе за должность мэра будет бороться Бесик Парцвания, а в Чхородску – Давид Гогуа. Глава правительства уже представил кандидатов в мэры в Эмирете, Кахете, Гурии и Аджарии, сообщает Интерпресс Ньюс. Премьер представит кандидатов в масштабе Грузии во всех регионах. Начнутся переговоры по соглашению о свободной торговле с Соединенными Штатами Америки, и, соответственно, мы надеемся на поддержку Конгресса. Так заявила первый заместитель председателя парламента Грузии Тамара Чугашвили, подытоживая визит парламентской делегации в США. По ее словам, у визита парламентской делегации в США были конкретные задачи и два конкретных вопроса. Первое – это тема оккупированных территорий и территориальной целостности Грузии, и второе – соглашение о свободной торговле с США, отметила Тамара Чугашвили. По информации пресс-службы парламента, парламентская делегация Грузии под руководством первого зама председателя парламента находилась с визитом в США с 10 по 16 сентября. В рамках визита члены делегации провели встречи с американскими конгрессменами и сенаторами. В ходе встреч речь шла о проходящей в Грузии демократических реформах, в том числе конституционной реформе, предвыборной обстановке, углублении торговых, экономических и парламентских отношений между двумя странами. В Тушетии в лесу Хахабу пожарные до этого времени пытаются локализовать пожар. Как передает корреспондент Интерпресс Ньюс, сравнительно со вчерашним днем задымленность уменьшилась. На месте работают более 50 пожарных спасателей, лесников и рейнджеров. Также мобилизована тяжелая техника. По информации пресс-службы агентства по управлению чрезвычайными ситуациями, в зоне стихии слабый ветер, однако новые очаги не зафиксированы. Работы по тушению пожара на месте велись всю ночь. Пожар в лесном массиве Хахабу возник накануне вечером. Пока что неизвестно, на какой площади распространен огонь. В Берлине открылось представительство торгово-промышленной палаты самопровозглашенной Республики Абхазия. Информацию об этом распространяет информагентство «Апснепресс». Президент торговой палаты Геннадий Гагулия с 12 по 14 сентября находился в Германии. По данным агентства, представительство находится в одном из фешенебельных районов деловой части Берлина. Возглавил его гражданин Германии Вольфганг Мацке. Это были региональные новости.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
Вернуть школу детям требуют родители учеников колледжа Демирэля в Тбилиси. В среду они провели акцию у здания канцелярии правительства. Учебное заведение лишилось аккредитации в конце августа. Тогда представители Минобразования и науки пообещали, что распределят всех учащихся по другим школам. Однако, по словам родителей, этого не произошло. Продолжает Анастасия Славинская.
«Верните наш колледж, не отнимайте у нас право на образование. Те, кто закрывают школы, строят тюрьмы». Написано на плакатах, которые держат в руках школьники и их родители. Они утверждают, что в Министерстве образования свое обещание не сдержали. Закрыв колледж Демирэля, школьникам равнозначной альтернативы не предоставили, говорит одна из родительниц Дали Караулашвили.
«Мы встретились с представителями Министерства образования. Нам пообещали, что дети будут распределены по другим школам на таких же условиях. То есть грант, который они получили, сохранится. Это оказалось ложью. Никто не принимает наших детей, тех, у которых было 90% и 100% финансирование».
Говорит Караулашвили. О том, что 15 сентября учебный год может начаться не для всех школьников, говорит еще один родитель, Тенгиз Шенгелая.
«В школе Демирэля 170 детей, у которых был грант, и ни одна школа не принимает их на тех же условиях. Государство же, к сожалению, не волнует их судьба. Куда они пойдут и что будут делать?»
Между тем, в пресс-службе Министерства образования не смогли или не захотели ответить на вопрос, сколько именно учащихся колледжа Демирэля были переведены в другие учебные заведения. Адвокат колледжа Марьям Чековани говорит, что у школы есть время до 29 сентября для того, чтобы обжаловать решение о лишении ее аккредитации.
«Сейчас мы изучаем различные документы, заключение эксперта, протокол о решении Совета по авторизации общеобразовательных учреждений. После этого мы обязательно обратимся в суд»,
говорит адвокат. Согласно информации Совета по авторизации общеобразовательных учреждений, колледж Демирэля закрыли после того, как там были обнаружены грубые нарушения закона. Речь, среди прочего, шла, к примеру, о том, что школа принимала учеников, не знающих грузинского языка, которые в тот же день сдавали экзамены и к вечеру получали документ об окончании учебного заведения. В свою очередь, директор школы Нино Кавтиашвили, которая на данном этапе комментировать события отказывается, ранее заявила, что с выдвинутыми обвинениями категорически не согласна. По ее словам, иностранных учеников действительно принимали, делали им некоторые поблажки. Однако дети проходили обучение там в течение длительного срока, и за один день ее никто не оканчивал. Колледж Демирэля уже не первый раз оказывается в центре общественного внимания. В мае был задержан ее менеджер Мустафа Эмрыч Абук. Его экстрадиции требуют турецкие власти, обвиняющие его в связи с опальным турецким оппозиционером Фетхуллахом Гюленом, которого на родине называют организатором попытки переворота. Грузинские политологи полагают, что и задержание Чабука, и решение о закрытии школы могло быть принято под давлением турецких властей. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Урожай орехов в этом году в Западной Грузии практически уничтожен клопами. В борьбу с вредителем вступила авиация. Между тем, часть специалистов считает, что без поддержки населения государство в одиночку не справится. Далее Ираклио Рагвеледзе.
Вести из Западной Грузии напоминают сводки с театра боевых действий. Фермеры говорят о невиданном нашествии азиатского щитника, который был зафиксирован в Западной Грузии в 2015 году и распространился в 2016 году. Больше других пострадало от него ореховодство. По информации Национального агентства продовольствия, в рамках государственной программы в 2017 году предусмотрена двухразовая обработка очагов распространения азиатского щитника на ореховых плантациях, площадь которых не превышает 1,5 гектара, с помощью ранцевого аппарата с двигателем. Работы запланированы на 50 тысячах гектаров. На прошедшем сегодня заседании парламентского комитета по аграрным вопросам, где обсуждали борьбу с вредителем, министр сельского хозяйства Леван Давитошвили пообещал расширить фронт борьбы и параллельно к наземным операциям подключить авиацию, чтобы до наступления холодов, когда паразит отойдет ко сну, максимально снизить его популяцию. Несмотря на обещания министра, фермеры говорят о практически уничтоженном урожае ореховых культур. Мажоритарный депутат из региона Самигрелу Эдишер Телорая от имени фермеров региона призвал власти частично компенсировать населению ущерб.
Тяжелейшее положение в регионе. Я был во многих деревнях. Тему ореха можно закрыть, а если не принять меры, погибнет и урожай кукурузы. Люди находятся на грани голода. Многие заняли деньги на развитие отрасли под залог. Я представляю не только Самегрелу, но когда в Кахетии субсидируют виноград, почему нельзя тоже сделать самое в Гури и Самегрелу? Можно же людям компенсировать хотя бы 10% от погибшего урожая? Если в Кахетии виноград является одним из источников дохода, почему это не касается других регионов, где орех является основным продуктом?
Вопрошал депутат. Сегодня вопрос остался без ответа. Однако несколькими днями ранее глава сельхоза Давид Ашвили заявлял, что у государства нет средств на выплату субсидии. По мнению специалистов, борьба с азиатским щитником может занять не один год. По словам замначальника Национального агентства по продовольствию Зураба Лепартия, в борьбе с вредителем Грузия использует передовой опыт США.
Если судить по опыту США, то туда вредитель проник к 2000 году, а в нынешнем распространен в 34 штатах. Однако эффективные и последовательные методы борьбы снизили вызванный жуком ущерб до 5%. Недавно к нам прибыли эксперты из США, которые изучили ситуацию в Западной Грузии. Сейчас ситуация у нас аналогична американской в 2003 году, то есть находится на пике. Борьба с вредителем займет не один год.
А по утверждению эксперта по сельскому хозяйству Гудерзи Гудердишвили, без включения и поддержки населения государство не справится с проблемой.
Фермеры не оказались готовы к нашествию вредителей, и это можно объяснить отсутствием опыта. Орех издревле прорастал на западе Грузии, но несколько лет назад стал весьма востребованным продуктом за рубежом. Однако высокодоходные ореховые культуры, как и виноград, требуют защиты не только от азиатского щитника, но и от грибков и многих других паразитов. Однако большинство населения не желает самостоятельно обрабатывать ореховые плантации. Многие почему-то считают, что это является прерогативой государства, что в корне неправильно. Ведь не зовут же на помощь власти, если на вас напали блохи. Так почему же своевременно не помочь химикатами?
По словам специалистов, набор химикатов, необходимых на полную обработку одного гектара, обойдется фермеру в 700 лари. В том числе 100 лари уйдет на борьбу с азиатским щитником. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Заместитель генпрокурора Абхазии Эшсоу Какали дал «Эху Кавказа» большое интервью, в котором дал пояснение к резонансным уголовным делам и сообщил, на какой стадии рассмотрения они находятся. С ним говорила наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Если можно, вот давайте мы начнем с вами со старого дела об избиении Герхилия, которое, наверное, было 2 или 3 года тому назад возбуждено. Сотрудники службы госбезопасности избили гражданина, он ехал в машине, остановили, вытащили его из машины, избили, это попало на камеру видеонаблюдения аптеки, и все это муссировалось в интернете. Что по этому делу было сделано? Пожалуйста, проинформируйте.
Дело Герхеля было возбуждено 26 июля 2015 года. Возбуждено оно было по 288 статье, части 3, это превышение должностными полномочиями. Дело несколько раз было прекращено, потом снова возобновлялось. Дело, как говорится, набило оскомину, нашумевшее.
Почему его прекращали?
За отсутствием состава преступления. 27 марта мы провели совещание, обсудили это дело, пришли к выводу, что это дело перспективы не имеет по превышению. Решение было принято в связи с тем, что сотрудники СГБ на момент совершения данного деяния не находились при исполнении. И что касается статьи 110, нанесения телесных повреждений, это статья частного обвинения, так как потерпевший отказался сотрудничать со следствием, и у него не было никаких претензий к сотрудникам СГБ, в этой части обвинение также было необоснованно, в связи с чем дело было прекращено. Судебное следствие разберется.
У нас была такая история, когда сотрудники милиции избили молодых людей, как серьезно избили, они попали в больницу. Вот что в связи с этим уголовное дело возбуждено, против кого и что там делается?
Уголовное дело возбуждено, расследуется дело, мы забрали в центральный аппарат, потерпевшие идут на контакт, дают развернутые показания. Им причинены телесные повреждения различной степени тяжести. В настоящее время 4 сотрудника уголовного розыска объявлены в розыск. Следственные действия продолжаются, проводятся судебно-медицинские экспертизы, собираются соответствующие материалы. Дело в производстве.
Дело об изнасиловании несовершеннолетней, да, которое было уголовное дело возбуждено против Астамура Джопуа. Что сейчас делается следствием? Есть информация о том, что какие-то данные экспертизы уже пришли. Есть также настойчивые разговоры о том, что Астамур Джопуа, говорят о том, что его вообще на территории Абхазии нет, что его вывезли из Абхазии. Если вы можете на эти вопросы ответить или на какую-то часть из них, ответьте, пожалуйста.
Я отвечу по этому делу следующим образом. С первого дня, как это произошло, органы прокуратуры обвинили во всех смертных грехах. Нас только не обвинили в том, что это мы совершили преступление. Все, во всем остальном нас обвинили. Вот пока нас обвиняли, мы скрупулезно собирали доказательства. Дело было возбуждено через несколько часов после того, как к нам поступило заявление. Мы допросили потерпевшую девочку в соответствии с уголовным процессуальным кодексом, который требует тоже определенных действий, когда допрашивается несовершеннолетняя. И приняли решение о возбуждении уголовного дела. Мы его возбудили и пришли к выводу, что в совершении данного преступления у нас есть все основания подозревать Джопу Астамуру. Впоследствии, как было известно, он сдался. Ему предъявлено обвинение в настоящее время. Мы считаем, что по тем доказательствам, которые у нас есть все основания для предъявления ему обвинения. Оно ему предъявлено. Назначена экспертиза, производство которой было поручено одному из учреждений судебной медицины Российской Федерации. Следствие продолжается. Ждем заключения экспертиз. Слухи ходят самые разные. Доходит до абсурда. Чуть ли он не там не уехал куда-то, в СГВ его нет, в камере его нет, там его нет, и так, ну и так далее, и так далее, и так далее. Честно говоря, не считаю нужным давать оценку тому, что иногда до чего доходят наши люди, чтобы очернить работу следственных подразделений.
Но где он находится в данный момент, вы можете сказать определенно?
Конечно, он находится там, где ему полагается находиться, в изоляторе службы госбезопасности.
Скажите, следователи прокуратуры общаются с ним?
Допрашивают, проводят следственные мероприятия необходимые. Конечно, его допрашивают, он там отказывается от показаний. Но все процессуальные действия необходимые проводятся.
После изнасилования младшей девочки была убита ее старшая сестра. Известно, что возбуждено уголовное дело по факту убийства старшей сестры. И мы знаем о том, что предполагаемый убийца отец, что он находится в розыске. И известно, что тети родные этой убитой девочки обратились в прокуратуру с заявлением на депутата парламента Алмаса Джапуа. Они заявили о том, что он довел отца до убийства старшей дочери. Было ли это заявление получено прокуратурой и что с ним?
По факту убийства сестры потерпевшей возбуждено уголовное дело, отец объявлен в розыск. По тем данным, которые у нас есть в материалах уголовного дела, есть все основания считать, что убийство совершил отец. Дело находится в производстве. Что касается заявления, они обратились с заявлением, в котором изложили, что Джопу Алмаз склонял к этому убийству отца убитой и потерпевшей в данном случае в одном лице. Мы провели проверку, допросили всех, на кого они указывают. В результате мы пришли к выводу, что оснований для предъявления Джопу обвинения у нас нет. В связи с чем возбуждение уголовного дела по данному заявлению мы отказали.
Дело Альберта Сибиляна, сотрудника ГАИ, которого избили жестоко, да, Смыр и Авицепов, говорят о том, что стороны примирились. Вот что с этим уголовным делом, что там происходит вообще? И где вот эти вот молодые люди, которые избили инспектора ГАИ?
Возбуждено уголовное дело, идет следствие. Говорить о тех материалах, которые находятся у меня в деле, я не имею права. Я тем самым могу нарушить права как подозреваемых, так и потерпевшую.
Но дело не прекращено.
Дело не прекращено, дело расследуется. Какой будет результат, покажет время.
И такой вопрос по штурму МВД, которая была летом 2016 года. Возбуждены ли какие-то уголовные дела? Делается ли что-нибудь?
По факту возбуждено уголовное дело находится в производстве. По беспорядкам, имевшим место 5 июля у здания МВД по соответствующему адресу.
Скажем, у вас проходят какие-то конкретные по этому делу обвиняемые?
Нет, есть? Конкретных обвиняемых пока по делу нет. По тем материалам, которые по делу собраны, говорить о конкретных лицах, к сожалению, не приходится.
Почему?
Потому что такие материалы уголовного дела. Были допрошены возможные свидетели, их там более 80. По результатам проведенных оперативно-следственных мероприятий, лиц, подлежащих привлечению уголовной ответственности, не установлено.
Это была беседа с заместителем генерального прокурора самопровозглашенной Республики Абхазии Эшсоу Какали. С ним говорила наш сухумский корреспондент Елена Заводская. В понедельник, 11 сентября, известный черкесский активист Руслан Гвашев объявил бессрочную голодовку. Он не принимает никакой пищи, кроме воды. Руслан Гвашев – инвалид, летом перенес обширный инфаркт. Он говорит, что знает, чем для него может закончиться голодовка, но вынужден идти на эту крайнюю меру. С подробностями Мурат Гукимухов.
2 июня Лазаревский суд Сочи признал Руслана Гвашева виновным в организации несогласованной акции в поминальном молебне у тюльпанового дерева, который традиционно проходит 21 мая в день окончания Кавказской войны, и оштрафовал его на 10 тысяч рублей. 2 августа Краснодарский краевой суд по жалобе Гвашева отменил назначенный ему административный штраф и направил дело на новое рассмотрение в Лазаревский районный суд. 30 августа Лазаревский райсуд оставил приговор без изменения. Точнее, почти без изменения. Дело в том, говорит Руслан Гвашев, что в районном суде уже поняли, что осудили его за молебен. И, судя по всему, эту ошибку решили исправить. Замглавы администрации Лазаревского района, якобы отвечая на запрос суда, якобы потому, что самого запроса в деле нет, а ответ есть, указал в своем письме, что Руслан Гвашев проводил не молебен, а митинг, говорит Руслан Гвашев.
Замглавы района пишет письмо официальное в суд, где утверждает, он помолился, потом превратил в митинг, это статус митинга. Мало того, они упрекают, что на адыгском языке я говорил, двухязычие в крайне приветствуется по закону, не предусмотрено на одном русском языке, потому что мы не входим в национально-территориальное образование, где двуязычие узаконено как государственные языки. И вот я говорил, если бы я говорил молитву не на адыгском, на арабском, они приписали бы мне ИГИЛ. Он пишет, что якобы я, говорящий на адыгском, на русском языке, чтобы запутать, если не найдется подтверждение, на каком-то непонятном языке, мол, было. Не удосуживаясь экспертизой, он пишет, что я возвал людей, чтобы они обвинили Россию, извинения потребовали за Кавказскую войну.
На судебное разбирательство был приглашен участковый, лейтенант полиции Олег Цейтер, который в свое время составлял протокол правонарушения, говорит Руслан Гвашев.
Он повторил, что я не видел и не вижу правонарушения в действиях Гвашева. Но рапорт я написал по приказу моего непосредственного начальника МВД и настойчивым давлением надо мной офицера КГБ, куратора по Сочи, федерального офицера, как я понял. Он заявил это, свидетели 20 человек, главное, официальный протокол велся. Но это скрыли они, не включили в протокол. В протоколе не указано вообще присутствие этого участкового, ни его показания. Это что, не подвох?
На суде был также допрошен Адам Басто, которого этот же суд обвинил в организации молебна и присудил ему штраф в 30 тысяч рублей. Кстати, он также подавал кассационную жалобу, но краевой суд оставил ее без удовлетворения. Адам Басто зачитал на судебном заседании историческую справку о том, что тюльпановое дерево было предметом поклонения еще до революции, и молебны под ним совершались еще в 19 веке, и что ни российские, ни советские власти этим молебнам препятствий не чинили. Его участие в судебном протоколе также не было зафиксировано. В итоге 30 августа Лазаревский суд вынес решение, в котором указал, что Руслан Глашев является участником несанкционированного митинга. По словам Руслана Глашева, его голодовка не означает, что он отказался от дальнейших попыток отстоять свою правоту в кассационных инстанциях, хотя и не верит в российскую судебную систему. По словам Руслана Глашева, своей голодовкой он хочет привлечь общественное внимание не только к несправедливому судебному решению, но и к дискриминационной политике в отношении шапсугов, которые не признают коренным населением Краснодарского края, и вокруг которого с каждым годом становится все больше запретов, говорит Руслан Глашев.
Что случилось? Какие подлоги пошли и извращают во что бы то ни стало победить, раздавить меня? Я не говорю другие детали, их много. Поверьте, я не на ровном месте в колокол ударил и жизнь свою на алтарь положил справедливости. Нет адыга взрослого, кто не втянут в эту историю, кто политизировал его. Напряжение только набирает обороты. Кто будет контролировать это событие? Кто поджег это? Я свое слово сказал. Я не согласен с издевательствами, поэтому другого пути мне не оставили. Но я не самоубийца, я, если суждено, проголодаю, не успею умереть, кто-то повернется, вещи своими именами назовут, и тогда, может, я выживу. Но это не столь важно. Важно сам факт. Нельзя будет его обойти, умолчать. Кто есть кто, будет видно.
Это был шапсугский старейшина Руслан Глашев. Сегодня закончился третий день объявленной им голодовки. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
На прошлой неделе в Южной Осетии обсуждали новое кадровое решение в системе МВД. На должность заместителя главы криминальной милиции был назначен Вадим Мамеев, что вызвало протест части сотрудников. Само ведомство предпочитало отмалчиваться. И только в понедельник заговорила. Далее Ирина Келихсаева.
О новом назначении сообщение в социальной сети Facebook стало известно 6 сентября. Активно комментировать события начали уже в ночь на 7 сентября. Ажиотаж у пользователей сети вызвала информация о том, что якобы 50 сотрудников криминальной милиции в знак протеста написали заявление об уходе. Выяснить правдивость изложенной на Facebook версии не удалось, так как сами милиционеры общаться с журналистами отказывались. По словам одного из них, это была рекомендация вышестоящего начальства. Получить официальный комментарий представителей пресс-службы МВД на прошлой неделе тоже не удалось. Страсти в Фейсбуке, между тем, не утихали. Представители разных лагерей, тех, кто защищал Мамеева или, напротив, пытался его в чем-то обвинять, продолжали спорить. И, наконец, сегодня Министерство внутренних дел решило обозначить свою позицию. Сотрудник пресс-службы МВД Александр Чехоев в беседе с «Эхом Кавказа» заявил следующее.
Слухи, касающиеся конфликта, который якобы возник внутри МВД, явно преувеличены. МВД работает в своем штатном режиме, главной целью которой является обеспечение безопасности и общественного порядка населения.
Но были заявления от сотрудников этих двух структур?
Были несколько заявлений, порядка 4 заявлений, в которых они выразили свое решение по отношению к какому-то там назначению. Вот и все. Но, как пишут там 50 человек, 500 человек или сколько-то, это все абсолютно слухи. Ничего такого не было.
На вопрос, почему МВД молчало по этому поводу несколько дней, собеседник ответил.
Это внутренние дела ведомства. Такие ситуации происходят везде. То же самое было и при назначении того же министра культуры. Это не столь какое-то событие, которое может растревожить наше общество. И все решается внутри самого министерства.
Скандал, по мнению Чехоева, раздули недоброжелатели республики, в их числе недоброжелательные средства массовой информации. Замначальника управления по внутренней политике Алан Джусоев считает, что конфликты подобного рода в силовых структурах неприемлемы.
В общем, МВД – это силовая структура. Там четкое подчинение приказу, четкая вертикаль власти. Есть подписанный министром приказ о назначении, и обсуждать его, говорить плохо этот приказ или хорош, но это как минимум неправильно и не по уставу, и не по закону. Другое дело, что то, что некоторые сотрудники милиции написали заявление, не есть хорошо. Но если брать по сути силовую структуру, то неподчинение приказу в силовой структуре уголовно наказуемо деяние. Как правило, приказы в силовых структурах не обсуждаются. Другое дело, насколько вот правильные или неправильные кадровые решения в силовых структурах, это, наверное, только время покажет. Но, наверное, министр, подписывая приказ, тоже чем-то руководствовался.
Джусеф уверен, что развитие внутреннего конфликта между сотрудниками Министерства внутренних дел может и не быть. По его информации, все противоборствующие стороны планируют обсудить взаимные претензии, продолжает Алан Джусеф.
Другой разговор. К большому сожалению, у нас мнение формируется на уровне слухов, так как сами министерства и ведомства, они тоже не очень открыты. Я понимаю, что, допустим, МВД такая структура, что не все скажешь. Но если уже вышло наружу, то есть уже об этом говорят, уже в обществе формируется какое-то мнение, то реакция должна быть какая-то однозначная. То есть надо сказать, или это так, или не так, или хорошо, или плохо. Ну, неважно, что-то сказать надо.
Сами подписанты и сочувствующие им люди продолжают молчать. Поэтому их неприятие персоны Вадима Мамиева для неинформированных жителей республики остается неясной. Ирина Хелексаева специально для «Эхо Кавказа» Цхинвал.
«Кавказский перекресток» – программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток». Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
«Кавказа».
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете прочитать, прослушать и прокомментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». С вами была Катерина Прокофьева. На этом я с вами прощаюсь. До завтра.